ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ад справы Белта ў Беларусі да справы Галунова ў Расіі». Чаму справа Івана Галунова выклікала такі моцны грамадскі резонанс? Чаму расійская ўлада вызваліла яго? Чым адрозніваецца рэакцыя ўлады на ціск грамадства ў Беларусі і ў Расіі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч, аглядальнік радыё «Рэха Каўказу» Вадзім Дубноў і рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Чаму справа Івана Галунова выклікала такую гучную, шырокую грамадскую рэакцыю? Падобных справаў у Расіі даволі шмат. Гэта ледзь не звыклая практыка. Калі няўгодных журналістаў, грамадскіх актывістаў прыцягваюць да адказнасці па надуманых падставах і вельмі часта менавіта па наркатычным артыкуле. У многіх гэтая практыка, канкрэтныя выпадкі, пераследу, абурала, яны адстойвалі правы тых, хто вот як бы трапіў за краты па гэтым артыкуле, але тут такі магутны резонанс, ён упершыню. А чаму? Вот што прычыны гэтага, Віктор?
Ну, я думаю, што гэта зверх абставінаў. Па-першае, канешне, гэта асоба, чалавека, якога затрымалі па гэтым абвінавачванні, конечно, гэта даволі вядомы, прынамсі ў Маскве, журналіст, да, потым выданне, якое ён прадстаўляе, таксама даволі вядомае. Ну і, канешне, дзеянні паліцыі, якая, канешне, правіла аперацыю, ну, скажам так, даволі тафорна, да. Прынамсі з'явілася вельмі шмат пытанняў да тых доказаў віны канкрэтнага журналіста. І вось гэтая тафорнасць, гэтыя вельмі вялікія пытанні да доказаў віны, яны выклікалі такую рэакцыю, я думаю. Тым больш, што я ўсё ж такі не зусім не пагадзіўся з вамі, Юрый, што гэта некая звыклая практыка. Ўсё ж такі, прынамсі, на федэральным узроўні, расійскім, такіх выпадкаў не так шмат. Магчыма, ну, нават я не сумніваюся, што такія выпадкі ёсць недзе на рэгіянальным узроўні, да, але яны праходзяць, можа, менш гучна, таму што менавіта ў рэгіёнах, да, на гэта звяртаецца менш увагі. А вось зараз сітуацыя стала такой бурна абмяркоўвацца, менавіта таму, што гэта Масква, гэта сітуацыя выйшла на такі федэральны ўзровень.
Вадзім, а які ваш адказ? Вот некаторыя журналісты, эксперты параўноўвалі гэтую справу Івана Галунова з справай туніскага гандляра, які ў 11-м годзе падпаліў сябе, і, ў прынцыпе, гэта спарадзіла туніскую рэвалюцыю і ўвогуле арабскую вясну. Вот тут справа ў Галунове, ў яго асобе, пра што казаў Віктар, ці як у высокім да дела, в общем, не в гусях. Вот это як бы весь контекст. Там и мусорные протесты, и голосование в регионах, и екатеринбургский кейс. И вот Галунов як бы вписывается в этот шерох вот этого да дела, в общем, не в гусях.
Скорее не вписывается, а продолжает этот ряд неполитических протестов. И здесь, мне кажется, есть какая-то московская особенность, которая выделяет ее из тунисского случая, из екатеринбургского случая и так далее, из подобных бесконечных случаев, потому что здесь надо иметь в виду, что нужно иметь в виду устройство того класса, такого молодого, энергичного, успешного класса, который собрался в Москве. Это люди, которых Москва как пылесос вытягивает со всей огромной страны. Это люди, которые, ну, в общем, привыкли, ну, к определенному своему статусу, потому что Москва, вообще говоря, при том, что это с моей точки зрения город непригодный для жизни вообще, но для, в принципе, его можно сделать вот в каком-то секторе, в какой-то части своей. Он очень современный, он очень технологичный, он отвечает на запросы, самые серьезные, высокие запросы такого вот молодого, энергичного, успешного человека. И этот класс, конечно же, он прежде всего сформировался в Москве, его можно назвать, в принципе, средним, потому что это люди, которым, с одной стороны, действительно есть что терять, а с другой стороны, они уже, в общем, начали привыкать к тому, что власть их не гнобит, власть вынуждена с ними считаться. И власть, в общем, как бы давно дала понять, что ей вот она ставит больше не на вот то вот большинство такое бессловесное и согласное на все и любящее, когда ему возвращают Крым, а на лидеров мнений, потому что власть поняла, что с ними тоже надо дружить. И, может быть, вот это такое полумаргинальное меньшинство в ее властной традиции, в общем, может вполне себе найти место. И это сосуществование двух абсолютно, ну, примерно таких же совместимых составных частей, как, скажем, Майя Санду и Игорь Дадон, вот как вот в московском варианте эти лед и пламень вполне сошлись, и это абсолютно противоестественно. Хотя, как выясняется, возможно. Я думаю, что то, что случилось с Голуном, было воспринято как вот это нарушение и противоречие, потому что эти люди, в общем, привыкли к тому, что они могут себе обеспечить вполне западные стандарты, западные представления о жизни, западную традицию жизни. Вот. И вот тут в эту западную традицию вторгаются вот какие-то совершенно топорные менты, которые вот берут парня из их круга, причем парня не последнего, парня очень хорошего, парня очень профессионального, который пользуется, ну, в общем, всеобщей любовью, не любовью, но к нему очень хорошо относится. Он очень свой и очень тепло свой в этом кругу. Это было воспринято просто как личное оскорбление. А дальше пошли резонансы, потому что для кого-то это было, для кого-то это стало формой самопроявления кровавого режима. Вот это нормальный такой ход дальнейших вариаций на чистых прудах. А для кого-то это абсолютно не политический протест, потому что в этом обезьяннике может в Москве оказаться каждый. И Голунов не позиционировался как лидер либерального антипутинского протеста. Собственно говоря, то, что он расследовал, это было на уровне Москвы. А Москва такая институция очень странная, потому что когда в ней можно расследовать чиновный разбой на уровне мэрии, и при этом в мэрии же получать информацию от мэрских источников. Это тоже такое устройство власти. Вот, и поэтому, в общем, он не враг государства. Да? Вот он не позиционируется как враг государства. И это тоже расширило базу протеста.
Александр, в опошние дни у Беларуси многие, глядячи на то, как развивалась справа Голунова, поравновывали вот громадскую реакцию России на эту справу с реакцией на подобные выпадки в Беларуси. Ну вот докладно такого, сдается, не было, але можно пригадать реакцию громадства на колишнюю справу Шарамета. Давно, правда, было 97-й год, но тем не меньше реакция была довольно зауважальная, скажем так. На летошнюю справу Белта. Вот реакция белорусского громадства, ци вот как бы столичной публики и российского, вот у чью корысть поравнання?
Ну, ведаете, вот гэты выпадок, гэты сюжет с Голуновым, он таки сапраўды вельмі эфектный, и тут есть спакуса зрабіць павярхоўныя высновы, что вось як у России выходят на улицы, вызваляют людей, отбивают во влады своих людей, але складучи руку на сердце, это ж не раз за разом, это уникальный выпадок, и вось як тут казали іншыя суразмоўцы, это збег околичностей. Я бы еще додал то, что и Петербургский экономичный форум, и там Путину было вельмі не под нос, что справа Голунова как раз, так бы мовить, кинула тень и отсунула на другий план ягоную гениальную промову. Тому шмат чинников. Коли конкретно згадывать ту справу Шарамета, саправды, это была іншая историчная эпоха, это было іншая тысячагоддзе, нават 1997 год. И там шмат нюансов. Д'ябл же хаваецца у деталях. Па-першае, был пераход мяжы, был такі формальны крымінал, так бы мовить. Шарамет на той час был замежным журналістам, ён працаваў на ОРТ, і там вельмі спрытна спрацавала беларуская дзяржаўная прапаганда, якая яго малявала там ворагам дзяржавы і гэтак далей. І ўсё ж тады таксама былі пратэсты пад лозунгам, многія цяпер уже забылі, Шарамета ў прэзідэнты, прэзідэнта ў Шараметы. Справа Белта гэта таксама болей складаны выпадак, таму што там была зачэпка, быў так званы несанкцыяваны доступ да інфармацыі. Канешне, улады раздулі з мухі слона, але тым не менее, вось гэтая зачэпка была, і з іншага боку была салідарнасць просто ў межах вузейшага кола рэдакцыі незалежных медый, беларуская асацыяцыя журналістаў, ішлі флэшмобы ў сацыяльных сетках. Таму тое, што ў выніку Марыне Золатавай, галоўнаму рэдактару Тутбай, вынеслі умоўна кажучы даволі мяккі прысуд, і тое, што супраць астатніх 14 фігурантаў увогуле спынілі крымінальны пераслед, я думаю, что это робилось у Темлику и под тиском громадской думки. Просто у Беларуси еще больше який нюанс. Покольки тут более жесткий, напевно, все ж таки режим, что до уличных акций, то действуют иншими методами. И у приватности працуют про замежные амбассады, про Европу. Тому что белорусские улады, одно от российских, затекавлены теперь подтримливать становчий тренд у дочинениях с Заходом. И у вынику вот таким шляхом, так бы мовить, вельми покручастым, тиск приходит у вынику у кабинета белорусской улады.
Вадим, ну а зараз до той темы, якую вы уже так само закранули, как бы с іншого боку, вот такая реакция. А чому на эту реакцию была такая реакция? Чому улады все-таки вызвалили Галунова? Ну вот некоторые кажут под тиском громадской думки. Але, ну, такие уже могутный тиск, там не миллионы поднялись в Москве, тем больше в России. Тень в тым просто справа, что вот Венедиктов и Муратов, такие сислибы, системные либералы, пошли в администрацию президента, попросили, ну, на просьбу им пошли на сустрэч. Хотя, с іншого боку, ну, не за любого яны могут попросить, каб им пошли на сустрэч. Так вот, як бы все ж таки, на ваш погляд, чаму улады вызвалили? Зараз это здаецца так натуральна, а вот згадзіцеся, в день, калі Галунова арыштавалі, мало хто прагназаваў, меркаваў, что літаральна праз два дні яго вызваляць.
Ну, мне кажется, что здесь один из важнейших факторов, это то, что есть в России вещи, которые объединяют нацию, это прежде всего менты, и чиновники. Потому что можно любить Путина, можно не любить Путина, можно радоваться возвращению Крыма, можно выступать с самых либеральных позиций. Но вот ненависть к чиновнику местному, да, вот московскому чиновнику, городскому чиновнику, ненависть к менту, она едина для всех, вне зависимости от политических взглядов, что делало этот протест во многом неполитическим. Это во-первых. Во-вторых, власть и тот класс, о котором я говорил, это, в общем, происходит, на мой взгляд, везде, в таких постсоветских государствах, это и Азербайджан, и, мне кажется, и Белоруссия, где власть, если не инкорпорирует этот класс, да, в себя, то она ищет к нему пути, она ищет какие-то варианты сокращения расстояния с ним, и если не привлекает к себе, то хотя бы, ну, как можно меньше мешает, да, и она делает то, чего не могла себе позволить делать советская власть. С интеллигенцией или еще с кем-то, она дает возможность полностью самовыражаться. Она не боится этого самовыражения, потому что, ну, хочешь быть Серебренником, хочешь быть Новой газетой, хочешь быть Дождем, хочешь быть Медузой. Не боится власти. Нечаянно прекрасно понимает, что, ну, это все, в общем, как бы, все эти споры о том, кто страшнее, Высоцкий или Солженицын, или Акуджава, они вот для этой власти совершенно не актуальны. И в этой ситуации, как в истории с Серебренниковым, как в истории с Екатеринбургом, так и в этой истории власть просто, думаю, посчитала расходы и доходы, да, бонусы и риски. А вот зачем ей вот не сошелся свет клином на этом соборе в сквере в Екатеринбурге, про который вообще в Москве никто не знает, никому не интересно. Ну вот не сошелся. Вот Кадыров может такие вещи делать с Центарой. И ради бога, если может, то и пусть делает, то никто ему мешать не будет. А если есть проблемы, то не надо. То вот, ну, отступим. Здесь отступим, ничего страшного не будет. Тем более, что всегда можно свалить все это на местную власть. Всегда можно историю Серебренникова свалить на культурную власть, да, на какие-то культурные вещи. Хотя, может быть, он там в чем-то и виноват. Может, какие-то есть объективные зацепки. Но зачем? Вот зачем? Не надо. Как вот очень правильно, на мой взгляд, сказал Александр Баунов, зачем ссориться с Серебренником, если через 2024 году ты, может быть, захочешь сделать его своим доверенным лицом? Вот зачем ссориться с лидерами мнения, с этой интеллигенцией? Вот, и поэтому то же самое, я думаю, и здесь. Потому что зачем ссориться с этим классом, с которым ты только-только начал выстраивать отношения, и который в тебе очень сильно сомневается, у которого тебе не то, что много претензий, которые с тобой, в общем, существовать, ты не можешь...
Вадим, я вас перепыню, Але у 11-12 годе, подчас Болотной, такие, как бы, подлики бонусов, так бы мовить, и стратов, сдается, не робились. Там, что называется, как на этом тыдне сказал Александр Егорыч по башке и по морде.
На Болотной люди пришли задавать вопросы лично Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу. Вот. А здесь никто Дмитрия Анатольевича, Владимир Владимирович, тем более Дмитрия Анатольевича, да, никто власть вопрос не задает. Если только задает, то спрашивает их, как же вот вы довели нас до вот этих вот Медоевых, Щировых и так далее. Уберите Медоевых, разберитесь там, ну, максимум с Сергеем Семеновичем Собяниным, да. Власти никто вопрос не задает. Здесь власти не надо отвечать, она освобождена от необходимости, она может позволить себе маневр.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «От справы Белта в Беларуси до справы Галунова в России».
Александр, а вот як вот это тлумачение, улада, так бы мовить, там, соступила тиску громадской думки, вот коли проанализовать справы, ну, например, Белого легиона, як она развалилась, и навод подеи вот минавито гэтага тыдня, либерализация наркотичного артикула криминального кодекса, ну, якая-неякая, але певная. И вот литерально новина сегодняшнего дня припынение працы аккумуляторного завода у Берости. Вот в якой ступени на всех этой подзеі можна сказаць, што гэта пад ціскам грамадскай думкі. Ці вот так, як кажа Вадзім, это просто падлік плюсаў і мінусаў?
І тое, і тое, я думаю. Вось калі ўзяць канкрэтна справу Белага легіёна, то яна была відавочна груба сфальсіфікавана дзеля таго, каб збіць так званыя дармаецкія пратэсты ў 2017 годзе. І Лукашэнка асабіста там з розных трыбун палохаў баевікамі, казаў, што тут у нас пад носам іх лагеры, гэтак далей. Тады уладзе важна было затушыць вось гэты пажар масавых выступаў. А потым сітуацыя змянілася, таму што пратэсты сапраўды сціхлі, а вось ціск захаду нарастаў. І менавіта беларуская грамадскасць у значнай ступені, хай яна так не выходзіла масава на вуліцы, таму што пасля здушэння гэтых пратэстаў было вельмі рызыкоўна, але тым не меней ішлі звароты, адозвы, людзі працавалі, так бы мовіць, за кулісамі ў пэўнай ступені, кантактавалі з тымі ж заходнімі амбасадамі і гэтак далей. І таму ўлады сапраўды ў выніку, відаць, узважылі ўсе плюсы і мінусы і вырашылі ціха замесці пад дыван, так бы мовіць, гэтую справу. Тут увогуле, хоць беларуская палітыка нібыта прымітыўна, але было ў пэўнай ступені, я думаю, і проціборства міністра замежных справ Владіміра Макея з сілавікамі. І той, напэўна, магчыма, і Лукашэнку даводзіў, што, вось бачыце, гэтыя грубыя салдафоны псуюць нармалізацыю дачыненняў з Захадам. Дзейнічала тое, што беларускія незалежныя медыі актыўна гэту справу асвятлялі. І падобныя шчыннікі спрацавалі ў справе Белта. Я яшчэ раз вось хачу падкрэсліць, што, глядзіце, Мінск не хоча псаваць вось гэтую нармалізацыю дачыненняў з Захадам, не хоча раздражняць Еўропу. А Крэмль, наадварот, кідае Захаду пальчатку і троліць наўмысна. Вось у гэтым даволі істотная розніца паміж двума рэжымамі. І нарэшце апошнія, вось вы свежыя выпадкі згадвалі, тое, што ў Берасці ўлада рэзка змяніла стаўленне да пратэстаў супраць акумулятарнага завода. Раней быў вось гэты візіт кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта Качанавай у Магілёў, дзе яна выбачалася перад цыганамі, на якіх наехала міліцыя. Вось гэта, на мой погляд, ўжо нейкая пэўная лінія, і тут дзейнічаюць два чыннікі. Тое, што набліжаюцца выбары, і тое, што пэўна, вось у мяне такое адчуванне інтуіцыйнае, Лукашэнку кладуць на стол вынікі сацыялагічных апытанняў, і ён бачыць, што ягоны рэйтынг і давер да ўлады вельмі сумна для яго выглядае. І таму вырашана трошкі змяніць імідж, трошкі памягчэць. Хаця, як той жа Лукашэнка сказаў, што калі трэба, дык дадуць і па галаве, і па пысе.
Віктор, вы назіраеце і за беларускай палітыкай, і за расейскай палітыкай. Вот гэтыя матывы, все-таки ціск грамадскай думкі, які-ніякі, і вот падлік, баланс, так бы мовіць, плюсаў-мінусаў, пра які казаў Вадзім, ён у Крамлі і ў Менску в адміністрацыі прэзідэнта па-рознаму падлічваюць, па-рознаму улічваюць. Вот здаецца, ў Беларусі тое, пра што казаў Вадзім, што, ну, это вот пэўнае заігрыванне, скажам так, с кряклами, як в Москве называюць, креатыўнай клясай, здаецца, ён не надта развіты. Хаця, з іншага боку, вот зараз у IT-краіну гульні вядуцца.
Ну, я думаю, што, безумоўна, скажам так, дыялог паміж уладай і креатыўным класам, будзем так карыстацца, да, гэтымі тэрмінамі, у Расіі развіты больш, чым у Беларусі, на мой погляд. Увогуле, я б дадаў вот тут да суразмоўцаў такое назіранне, мне вельмі спадабалася значит, формулировка одного из российских экспертов, когда обмерковывались опошние подеи, який сформулював так, що у Росії зараз вводяться демократи по запотребуванню. Да? Коли громадство дають зрозуміти, що коли з ягоного боку йде неке моцне і обґрунтоване запотребування на неку реакцію, на неке діяння, то ми вот, розглядимо це запотребування і, да, і приймемо рішення, рішення, і на вашу користь. Да? Вот у гэтай логіцы можна разглядаць усе апошнія падзеі, да? І безумоўна тут вот падлікі плюсы і мінусы, да? Мы разглядаем ваше запатрабаванне, калі яно абгрунтаванае, мы рэагуем так, як хочацца вам. Калі мы лічым, што яно недастаткова абгрунтаванае, то вы атрымаеце крыху іншую рэакцыю ці адсутнасць нейкай рэакцыі на нават на супрацьпраўныя нейкія дзеянні той же там паліцыі ці кагось яшчэ. Да? Вот, але такі дыялог, такі вот расійская ўлада паказвае, што яна гатовая такія запатрабаванні чуць, да, і гатовая іх разглядаць. З майго, на маю думку, беларуская ўлада вот у такім кантэксце не дзейнічае. Да, ці прынамсі дзейнічае не настолькі ахвотна, як расійская. Хотя з'являються і приклади, що махчимо нешто міняється, да, у кшталту там ситуації з заводом у Бірості. Тим не менш, ну, може, тому що я живу в Москві і є швидко російську ситуацію, да, на мой погляд, російська влада чомусь більш подрихтована до ведення такого діалогу. Да. Махчимо тому, що вона не бачить у гэтым ніякої небезпеки для себе. А білоруська влада, все ж таки, як влада, якая ну, не відчуваю себе настільки комфортно, настільки стабільно, от такий діалог ну, не готова вести постійно. Чи поняти в серйозних підставах.
Ось у підтримку Галунова, коли він був за кратами, об'єдналися доволі різні люди, з різними поглядами, з різними статусами. Але, як не дивно, його визволення гэта адзінства розкололо. Розкололо на памяркоўных, які, ну, в принципі, були задоволені тим, що чоловіка визволили. Ну, а то, що у Росії шмат проблем, якби, ну, так, якби їх і раніше було шмат. І на людей більш рашучих, більш, скажімо, радикальних, які як би попракалі тих же помірковних тим, що, мовляв, от ви злили протест, ви злили як би можливість громадської консолідації вокруг цієї справи. Олександр, от наскільки у Білорусі, білоруському громадству властиве подобне розколи і, ну, при як би тим, що складано доволі оцінювати ситуацію в іншій країні, наскільки глибокий от в білоруській, скажем, громадській думці от этот розкол поміж помірковними і, скажем так, більш радикальними, при тим, що подобних от заступок, таких гучних, як, скажем, визволення Галунова, як би і не пригадаєш?
Так, такий розкол назирається і в білоруському громадстві серед політизованої публіки, але покільки вулична активність у Білорусі фактично здушена і опозиція так само загнана у маргінальну нішу, яна слаба, як ніколи, то тепер усі гэты жарсті збільшого вірують тільки у Фейсбуку. І меряються опозиційністю, меряються хто более свядомы, хто более непримиримы змагар режима, менавіта у віртуальнай плашчыні. Як вядома, ёсць у апазіцыі сілы, якія называюць сябе сапраўднымі апазіцыянерамі, іншых яны ўжо залічылі там у пасобнікі улады, кажуць, што гэта вось марыянеткавая апазіцыя і гэтак далей. Але калі разабрацца, то паколькі рэальных дзеянняў практычна няма, то розніца толькі ў рыторыцы. На жаль, гэта сумная вось зусім сітуацыя, і я думаю, що на версі так само починають розуміти, що ось зусім так уже законопатить громадсько-політичну ситуацію, це кепсько, це може колісті вибухнуть. І отсюда йдуть ось ці розмови, то Лідія Ярмошина починає казати, що треба там вибори по партійних списах, навіть вибори мера, це такої маленької сенсації прогучало. І сам Лукашенко опошнім часом раз по раз заводить говорку про зміни у Конституцію, причому малює їх як такі ліберальні.
радикальные змены, что треба переразмерковать уладу и гэтак далей. Тому на версии так само есть некое отчувание, что может Глеба в пэўный момент похиснуться и что некую более тонкую гульню треба распочинать. До речи, вот глядите, саправды, я тут згодны с суразмолцами, у России эта гульня более тонкая, тому что вот вы сгадывали там Венедиктов, Муратов, яны ж уваходить у пэўные громадские структуры. Там Венедиктов, здаецца, у некую громадскую палату Москвы, потом там Павел Гусев так само удельничал, ведомый журналист, мэтр. И он сябар рады при президенте Российской Федерации по развитию громадянской супольности и правах человека. Я специально привел долгую назву, потому что у Беларуси покуль вогуле тяжко себе уявить, что при Лукашенко может возникнуть там рада по правах человека. Тому тут не араная целина, и у меня такая вот застарога, тут Виктор Дятлякович слушно сказал, что белорусская улада себе неупэлненно отчувая, особливо при теперешнем прессингу Москвы и этом змушении до так званой поглыбленной интеграции. У Лукашенко, мне сдается, есть фобия, что открутить трохи гайки, тут захистается система, и тогда на танках приедет Москва допомагать братам, так бы мовить.
Виктор, а насколько вот этот раскол помеж померковными и радикалами, назовем его так умовно, насколько он глубокий у России, и вот, я бы сказал, весь шерох тех вот подеев, протестов, незадоволенни у России, про какие я сказал, там это и сметевые протесты, и вот Екатеринбург, и справа Галунова, и он поглубляет этот раскол, как бы радикал. Радикалы робятся еще больше радикальные, бо мы же ведаем, падает рейтинг. Ну, а падает рейтинг, так завсёды для, так бы мовить, людей рашучих, это звоночек.
Ну, безумовно, раскол існуе, але, ведаете, поводзіны людей, оно лишь выходит с того, якую мэту они ставили. Ясно, что як бы, шмат людей, якія спочинились до справы Галунова, мели на мэте вышло вызволение Галунова. Да, и не ставили некие глобальные политические меты, там, тиску на политический режим Путина, да, на принятие неких кардинальных решений, которые реште-реште там некогда приведут до измены этого режима, да. Тому, сходячи из меты, и есть реакция на решение, да, ты люди, которые задоволены, которые дельничали в этом конкретном протесте, ненавито только для того, как вызвали человека, и они задоволены, да. Они задоволены ты, кто спробує, як би, вот эту справу головного уписать более широкий контекст агульной там політичної боротьбы, да, супроти існуючого режиму. Просто мети розные, тому і реакція розная. І безумовно буде як би ну межа поміж гэтими людьми, які у даному конкретному випадку ставили на одну позицію, але одні ну не мають такої мэты вялікай, да, звяржэння рэжыму, ці просто не думаюць пра гэта ў кантэксце абароны свайго чалавека Галунова, да? І ёсць людзі, якія думаюць пра гэта. Гэта ну, мяжа, не мяжа, пропасць, не пропасць ёсць. Ну, сітуатыўна будзе павялічваць, сітуатыўна будзе змяншацца. Якби гэтыя людзі, ну як, не перагрызуць друг другу там глоткі, да, у любым выпадку. Але ну яны будуць існаваць просто ў нейкіх, можа быць, паралельных нават рэчаіснасцях.
Вадим, и ваша оценка вот все-таки моцы радикалов, ну, скажем так, людей, которые, вот, как сказал Виктор, мета яких, коли так сказать, без околичностей, это зрынание Путина.
Я не думаю, что это раскол, я, во-первых, я не думаю, что это пропасть. Я думаю, что благодаря истории с Голуновым мы теперь можем очень точно сформулировать образно вот это мировоззренческое, с моей точки зрения, расхождение. То есть вопрос это, мы валим власть или мы спасаем конкретного Голунова? И я думаю, что здесь люди, которые придерживаются разных этих позиций, там, скажем, большевики там, и оппортунисты, да, в хорошем смысле, вот, они вполне могут сидеть за одним столом, они могут нормально спорить, это люди одного круга. Это абсолютно в российской ситуации, где валить власть невозможно, а спасение Голунова – это чудо. В российских условиях это различие вкусовое абсолютно. Вот, и поэтому я думаю, что говорить о расширении позиции «Долой Путин» и так далее, это оно стабилизировалось. Есть такой вот класс таких совсем нетерпимых, совсем критичных и не дающих никакого шанса, которые считают, что ну да, вот Голунова освободили, это прекрасно, но это не надо делать за этого самоцель. Имеет право такая точка зрения, читала? Не имеет, но она, в общем, практического смысла, практической роли особо в протесте не играет. Разве что вот благодаря таким людям протест оформляют, то это они, протест выходит на улицу, благодаря им это происходит некий мотор, медийная картинка, что важно. Вот. Но это все какие-то такие атрибутические вещи.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали российский журналист Виктор Дзетлікович, оглядальник радио «Реха Кавказу» Вадим Дубнов и редактор аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Вел передачу Юрий Дракохруст.